Друзья, добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, встречаемся здесь и обсуждаем важнейшие новости и события, пытаемся их проанализировать и осознать. Сегодня нам в этом поможет политолог Аббас Галямов. Начинаем буквально через несколько секунд. С вас лайки, подписка, комментарий. Дальше на это отвлекаться не будем, обещаю. Поехали. Аббас, добрый день. Спасибо, что нашли для нас время.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Аббас, хотел поговорить с вами про статус-кво, который сейчас есть в России. Вообще надо понять, есть ли он и на чем он зиждется. Потому что, похоже, договор, который был у россиян с режимом, закончил свои действия, и надо что-то новое переподписать. Ну вот что это? Что может лежать на столе?
Статус-кво такой очень зыбкий и неустойчивый. Знаете... Ленинская формула вспоминается, да, вот его определение революционной ситуации, это когда низы не хотят, а верхи не могут, вот. Одного элемента для того, чтобы революционная ситуация сложилась, мало, должны наличествовать оба, а сверху еще должен появиться третий элемент, значит, в виде какого-то вот субъекта, игрока, который способен, так сказать, организовать большую политическую игру. Вот в нашем случае мы, очевидно, движемся в этом направлении. Значит, субъектом пока проблема, то есть это главное, что, собственно говоря, пока, значит, спасает власть, потому что низы хотят все меньше, и верхи все хуже у них получается. Вот это два этих тренда, конечно, налицо. Российская политическая система, она с самого начала была не очень эффективной, вот. Но когда вот она пребывала в более-менее таком стабильном состоянии, ну, внешнем, да, когда не было войны, не было вот этого санкционного давления мощного, не было изоляции, не было вот перенапряжения всех сил, связанных с желанием победить там, где победить не удается. Ну вот в такой ситуации система еще функционировала худо-бедно. Вот. А сейчас она оказалась погруженной в такой очень серьезный стресс, штормит очень сильно, и поэтому неэффективность системы становится все более очевидной социуму. И социальный контракт, о котором вы говорите, ведь его суть в чем заключалась? В том, что, дорогие граждане, вы, значит, не лезьте в политику, Путин с ней сам отлично справится, а вы за это получите две вещи. Первое, рост уровня жизни, а потом к росту уровня жизни добавился еще бонус, значит, чувство принадлежности к великой державе. То есть, на самом деле, произошла подмена. Вот если в начале 2000-х речь шла исключительно о росте качества жизни, как в смысле экономическом, так и в смысле, ну, общего ощущения, так сказать, стабильности, то есть стало казаться, что, ну, то есть люди все меньше стали бояться завтрашнего дня, да, там, поскольку экономика росла, рабочие места там уже не так боялись потерять, вот, не так боялись там каких-то вот скачков курса и так далее. Вот в 2010-е годы ведь фактически-то рост уровня жизни по-крупному прекратился в 2009 году. Вот этот финансовый кризис 2008-2009, в общем-то, привел к тому, что так нормально уровень жизни граждан, реальный уровень жизни, не вот тот, где власти жонглируют с значит, разными там цифрами, экономическими показателями, а реальный уровень жизни, он прекратился, но тут, значит, и ситуация провисла, мы помним кризис болотный, то есть люди почувствовали, что власти условия контракта не исполняют, вот, и в 2014-м тогда вот на смену росту уровня жизни подсунули рост, ну, вот это ощущение принадлежности к великой державе, которая встает, так сказать, с колен. Ну, на несколько лет отвлечь граждан от вопросов качества жизни с помощью вот этого всего дела удалось. Где-то с 14 по 18 годы в целом проблем с общественным мнением не было. Ну так, на самом деле не то, чтобы совсем не было. Тренд был уже, стал намечаться уже где-то начиная с 2016 года в виде запроса на новизну. То есть запросы на критику власти, критику Путина, в принципе, не было, но было вот желание какого-то обновления. Вот. А в 2018 году, после того, как граждане проголосовали за Путина, это как бы вот был последняя их, так сказать, инвестиция со стороны граждан в этот вот социальный контракт. Ну, то есть люди действительно проголосовали в 2018 году за Путина относительно честно. Нельзя назвать ту кампанию честной. Вспомните там историю с тем, как мочили Грудинина. Вот, ну, понятно, что реальную оппозицию не допустили. Навальный собирался тогда участвовать в выборах, его до них не допустили. Вот, поэтому нельзя назвать эту кампанию честной, но с учетом вот этой нечестной кампании, само по себе голосование за Путина было действительно массовым. Я сам тогда работал в полях, я хорошо помню его реальные рейтинги, которые мы замеряли там в разных регионах. Ну, они были такие зашкаливающие, там под 70. Вот. Но вот как бы граждане проголосовали тогда за Путина, да, и сели, так сказать, руки вот сложили и говорят, ну давай, делай нам красиво, ты же обещал, а он же им там прорыв обещал и так далее. И поскольку вместо обещанного прорыва они получили, значит, тот же самое правительство во главе с опостылевшим Медведевым, когда там вообще практически новых лиц не появилось, а потом еще и пенсионную реформу, вот тогда рейтинги пошли вниз. И к 22 году стало понятно, что значит, ну, выборы 24 года будут проходить уже в условиях, ну, вообще крайне серьезных проблем с общественным мнением. То есть электоральный рейтинг Путина с 76% данной ФОМ, где он находился в 2015 году, упал до 45%, то есть ниже 50%, значит, в январе 2020 года. После этого его вообще перестали публиковать. Вот. В общем, усиливались протестные настроения, протест пошел в глубинку, вот это очень важный индикатор. То есть, если протест болотный, это был протест исключительно столичный, то, значит, протестная волна, вот, которая стала постепенно подниматься после 2018 года, ну, первый звонок это был вот митинги «Он вам не Димонка», который неожиданно очень сильно там всколыхнули провинцию. Вот. Ну, а потом уже вот Хабаровский, например, протест, там, значит, в отличие от таких протестов, как ШИЕС, да, там, где люди протестуют из-за каких-то вот локальных экологических проблем, то есть там есть политическая составляющая, но она как следствие появляется, так сказать, да. А Хабаровский протест, это был чисто политический протест, и где в глубинке, где отродясь, так сказать, никто не протестовал, но это было уже показательным. Потом были показательные поражения на губернаторских выборах партии власти в 2018 году, вот, и московский протест мощный 2019 года, который показал, я помню, опросы Левада-центра тогдашнего времени, показал, что вся остальная Россия сочувствует протестующим москвичам, которые протестовали из-за выборов в Мосгордуму, из-за того, что оппозиционных кандидатов не допустили до выборов. Вот. В общем, вот к 2022 году, потом еще ковид там наложился, значит, он тоже, в общем-то, очень сильно ударил по Путину. Я прям помню, когда он о своем обнулении объявил, это был март 2020 года, значит, его одобрение деятельности упало за один только месяц на 7 процентных пунктов, это данные Левада-центра. Это было самое сильное одномоментное падение, вот прям за раз, да, за один месяц. Вот, поэтому, вот, в принципе, к 2022 году ситуация была уже такая, крайне негативная. Собственно говоря, я абсолютно уверен, что Путин и начал войну. Вот все остальное, это, знаете, все эти аргументы, которые сейчас там выдвигаются, ну, вернее, начали выдвигаться тогда, да, там продвижение НАТО, так сказать, там 8 лет Донбили Бомбас и так далее. Это все от лукавого уже. То есть он, в принципе, пытался повторить тот же трюк, который он когда-то проделал с аннексией Крыма. Вот как он решил проблему Болотной, Значит, потому что Болотная, ну да, физически ее подавили, конечно, да, и даже была некая корректировка рейтингов у него там, значит, в конце 2012 года чуть подросло, но весь 2013 год опять стагнация и постепенное снижение, и было понятно, что, ну, в общем, не будет взлета, и сейчас опять пойдет вниз. И, в общем, поэтому он вот попытался провернуть тот же самый трюк и начал эту войну. Война, конечно, она взорвала ситуацию. Это в общественном мнении. Россияне были по-настоящему шокированы. Значит, ну, война плюс вот эти массовые репрессии, которые тут же на россиян обрушились. Я напомню, буквально через несколько дней после того, как стало понятно, что Киев за 3 дня взять не удалось, в первых числах марта уже, значит, Госдума побежала голосовать за закон о фейках об армии. Чтение в один день прогнали, значит, на следующий день Совет Федерации, тут же президент подписал, ну, то есть с какой-то рекордной скоростью они стали ужесточать законодательство для того, чтобы вот, значит, тот протест, который вспыхнул, я напомню, что в первые дни там протесты были такие, значит, что в Москве и в Подмосковье все СИЗО были забиты людьми, да, их вывозили там в Рязанскую область, куда-то уже вот поддали арестованных, да, поэтому вот, чтобы вот это вот все задавить, закатать в асфальт сразу, ну вот, начали менять законодательство, резко ужесточили практику, репрессии, ну, в принципе, приобрели массовый характер, то есть, если до этого они были все-таки более-менее точечными, то теперь они приобрели уже такой массовый характер. И вот этот шок, связанный с, ну, пониманием абсурдности происходящего, ну, казалось бы, как в 4 часа утра начать бомбить Киев, ну, это unreal, ну, не, вот оно же происходит, да, и плюс наложившиеся вот эти репрессии, они, конечно, значит, ну, погрузили социум вообще в какое-то обезумевшее состояние, вот, и на какое-то время, конечно, говорить о, там, об общественном мнении, ну, смысла не было, потому что общественное мнение, это, ну, нечто, во-первых, ну, знаете, ну, то есть оно должно быть, да, люди должны высказывать свое мнение, а не бояться, так сказать, не глядеть по сторонам, там, откуда прилетит, так сказать, да, в какой момент меня арестуют, вот, поэтому, значит, ну, по моим вот, сделав эти оговорки, вот все, я скажу, что, конечно, ну, поскольку опыт работы с общественным мнением в России у меня большой, но я попытался тогда как-то вот, значит, выстроить модель какую-то, да, ну, по моим оценкам, все-таки где-то треть граждан, ну, сходу прямо сильно не поддержали войну, и порядка 55-60 поддержали, но в основном это была такая поддержка, связанная вот скорее с испугом, с шоком, ну, то есть, как в этой ситуации выступать против власти, как бы, ну, не может, ну, нельзя, да, то есть, критиковать власть по внутриполитической повестке, там, у вас коррупция, значит, там, уровень жизни снижается, Москва, там, задолбала из региона все соки высасывает, ну, такие обычные наши дела, да. Вот. Ну, это гражданам казалось более-менее приемлемым. Но в ситуации, когда там внешний враг, идет война, люди гибнут массово там на фронте, да, какие-то страшные обвинения, буча там, да, ну, конечно, очень многие из тех, кто начали было дрейф в сторону оппозиционности, в первую очередь в аполитичных группах населения, тех, которые, ну, слабо интересуются политикой, вот, они как бы резко политизировались, да, и, естественно, заняли провластную позицию. И вот вместе с ядром, так сказать, вот провластного электората, ну, и вот эта аполитичная публика, ну, вот 55-60, по моим оценкам, значит, где-то совпало. И, ну, я помню, я тогда же, это был март 22 года, значит, с очень уважаемым мной экспертом Станиславом Белковским мы встретились, обсуждали это. Ну, мы с ним совпали в оценке, он даже чуть меньше давал. Я давал 55-60, он говорил, что, наверное, 60 точно нету. Вот. Ну, в общем, вот сейчас общество постепенно, ну, произошло какое-то привыкание. Значит, и люди, ну, уже начинают выказывать недовольство. Опять же, не по теме войны. По теме войны большинство боится говорить, что они недовольны ситуацией. Максимум, на что они способны, это когда соцопрос на тему «Война или мир», ну, люди говорят, все, хватит, навоевались, так сказать, давайте, значит, прекращать боевые действия. То есть массовый спрос вот на прекращение войны, он есть, он уже очевиден, это даже официальная социология фиксирует. Но какая-то такая более жесткая критика власти пока вот по вопросам внешней политики, она еще пугает. А вот по вопросу качества жизни внутри страны, по вопросу, допустим, сейчас завинчивания гаек в отношении, значит, интернета, вот там уже негатив, в принципе, ну, уже звучит. То есть происходит некое, значит, ну, наверное, нельзя, наверное, еще рано говорить. Что-то типа там оковы народ себя сбрасывает ментальные. Это еще рано, это еще только вот, ну, я потороплюсь с такой формулировкой. Но какое-то вот движение в этом направлении все-таки уже наметилось. Повторюсь, по каким-то второстепенным темам. Но это на самом деле не должно обманывать власть. Значит, люди на самом деле, ну, если протест начинается по неполитической теме, он на самом деле, ну, политизация происходит очень быстро. Да? Протесты февраля 2017 года начались с совершенно неполитического повода и по поводу, значит, нехватки дешевого хлеба в Петрограде. Да? И буквально через несколько дней уже все, это был абсолютно политический протест, долой царя, да, и династия рухнула. Или там арабскую весну возьмите, вспомните, с чего все началось. Это тоже частная история, полицейский произвол, так сказать, да. Вот. Протест против него, ну, буквально в течение 1-2 дней тоже приобрел абсолютно антивластный характер, и все, и там весь арабский мир посыпался. Вот. В общем, как бы сама по себе политизация пока еще протеста не произошла, но общий рост интереса к политике, он уже наметился. И поэтому власти не могут себе позволить, например, ничего даже близко, отдаленно напоминающего, ну, более-менее серьезную конкуренцию. Вспомните путинские выборы. Значит, я не говорю там про то, чтобы допустить в качестве оппозиционного кандидата там Навального или Яшина или Гудкова или там Муратова. Вот. Тогда речи не шло. Но они испугались даже Дунцову, журналистка муниципального уровня, то есть даже не регионального, вот Владимирской области, да, нет, Александровский район Владимирской области, то есть не региональный, а муниципальный уровень. И, казалось бы, против нее глыба, так сказать, такая, Владимир Владимирович целый геополитический гений. Ну, допустите ее, господи, ну что вы, самое, в чем проблема-то? Ну, нет. Надеждин, ну, столько лет был буквально мальчиком для битья, так сказать, по телевизору, все смеялись над ним. Чего вы его испугались? Ну, все же видели, что он эти подписи собрал. Как только вот люди, кстати, вот этот сбор подписей, он, конечно, очень индикативен был. То есть, как только люди почувствовали, что что-то можно делать, не боясь немедленно быть репрессированным, ну, как бы он же собирает подписи официально, ему Центр избирком разрешил эти подписи собирать. Вот, и тут же выстроились очереди, и люди, значит, ну, вся страна видела, как он эти, значит, сотни тысяч подписей собирал. Вот, не имея никакого админресурса, даже работая скорее против админа, так сказать, ресурса. Вот. Сейчас, ну, то есть Кремль не мог себе позволить зарегистрировать ни одного человека, который выступает против войны. Потому что если бы он это сделал, то выборы моментально превратились бы в референдум по вопросу о войне и мире. Это же главный вопрос политической повестки, да? И все. И это было бы, вот, голосую. Хочешь войны, продолжение войны, голосуешь за Путина, хочешь окончание войны, голосуешь за Надеждина, ну или Дунцова, например, да. И Кремль вот этой, вот этого поворота испугался. Сейчас они к думским выборам начали готовиться. С чего началась подготовка? С того, что они яблоко теперь там закатывают в асфальт, да? Круглова арестовали, Шлосберга, Вишневский под ударом. Ну, все партийное руководство, значит, и уже официально кремлевские спикеры, типа Харичева, ну, говорят, что, в принципе, яблоко, так сказать, не будет участвовать, не заслужило, так сказать. Вот, потому что иноагенты, опять же, предатели и так далее. Ну, то есть, ну, это опять вот боязнь вот этого референдумного сценария, да, когда голосование превращается, ну, за войну или за мир. И все. Все остальное не имеет значения. Хочешь за войну, голосуй за Единую Россию. А вот, не хочешь, голосуй за яблоко. И яблоко, которое, напомню, с 2003 года не могло преодолеть 5-процентный барьер, значит, в этой ситуации реально бы просто выиграло Единую Россию. Ситуация этого референдума. Вот. И поэтому они не могут себе это позволить. Они допускают до выборов в качестве конкурентов, пардон, только те партии, которые выступают в поддержку СВО. Все вот эти думские партии, там, «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», они все, значит, голосовали и за начало СВО, и за все эти репрессивные законы. Ну, не все, значит, ну, за большинство. Вот фейки об армии, например, они все голосовали за них. Потом за аннексию вот этих территорий, захваченных, тоже все дружно проголосовали. Поэтому по ключевому вопросу политической повестки о войне и мире у людей выбора нет, в принципе. Да, его не было в 2024 году. То есть с Путиным конкурировали все те, кто поддержали войну. Понимаете? То есть вот это единственный, так сказать, шанс, ну, для них, когда, ну, массовая фальсификация, может быть, не понадобится. Потому что если там появится, повторюсь, хоть один антивоенный сейчас, одна антивоенная партия, она просто выиграет. Она в одну калитку вынесет этих единороссов. И там даже Памфилова с Кириенко не смогут столько нарисовать, понимаете? Ну, они, конечно, нарисовать смогут, но будет скандал. Будет, условно говоря, то, что было во время Болотной. Вот. Поэтому очевидно, что пересмотр этого контракта, о котором вы меня спросили, он начался, но он пока не оформился в виде позитивной, так сказать, повестки, понимания, за кого ты, да. То есть ты понимаешь, против кого и против чего ты. Ты понимаешь причину своего недовольства, но поскольку у тебя нет пока в политическом поле, значит, ну, политиков, которых ты готов был бы поддержать, ну, их просто нет, вот в бюллетене их нет, в официальной политике их нет. То есть люди сидят, слушают, значит, что там оппозиционеры рассказывают там в своих YouTube-каналах. Вот. Но это же не политика, это же не политический процесс. Да? Политика — это все-таки борьба за власть в чистом виде. А это, так сказать, разминка перед боем, подготовка просто идет. Да? Вот. А значит, в официальной политике, ну, там, где, условно говоря, ты можешь, ну, у людей же не так много способов участвовать в политике. Либо выборы, либо уличные акции протеста. В России нет ни того, ни другого. Поэтому общество искусственно деполитизировано властями. Вот. При этом, ну, такая альтернативная политизация через вот потребление этого медиаконтента вражеского, да, это идет. Конечно же. Поэтому, ну, власти, проиграв эту схватку, они сейчас вовсю там пытаются, значит, то YouTube заблокировать, то Telegram, то WhatsApp. Вот, пытаются ограничить связь россиян вот с теми источниками информации, которые, значит, ну, россиян снабжают альтернативными властным пропагандистским смыслом, значит, ну, содержанием каким-то, да. Вот, и поэтому сейчас пока вот понятно, что то, что было раньше, россиян не устраивает уже, но куда дальше идти и каким образом, так сказать, с какой скоростью и так далее, ну, как бы вот это еще не оформилось, да, в силу искусственных ограничений, которые организовали власти. Вот.
Скажите, пожалуйста, может ли статься так, что гипотетическое присоединение вот новых регионов, значит, к России по итогам войны, там, по какому-то, допустим, там, трамповскому варианту, да, их восстановление и вот как бы эта идея, эта концепция, могут ли они стать новой базой для нового консенсуса, ну, вот по примеру крымского, например?
Ну нет, конечно. Россиянам идея финансировать все эти территории, конечно же, не нравится. Ну, то есть ворчание, вот пока еще люди не так сильно боялись высказываться в социальных сетях, вот в самом начале 22 года, там вот сразу после начала войны, пока еще вот это все не заработало. Ну, было видно, что там, где речь заходила о беженцах, мощная волна негатива шла со стороны вот основных групп россиян, основных масс, да, что они там совсем оборзели, все наши деньги ходят туда, они жируют там, вот, значит. Никогда социология это же показывала, никогда большинство россиян не выступало за то, чтобы эти территории к себе присоединить. Значит, Левада-центр замерял это дело, желание присоединить ДНР и ЛНР, начиная прямо вот с самого момента, когда разгорелся этот конфликт весной 2014 года. И вот где-то, если не ошибаюсь, то ли в апреле, то ли в мае, был момент, когда 49%, ну то есть почти 50%, да, россиян сказали, что да, мы выступаем за присоединение, так сказать. Но когда там разгорелись по-настоящему, ну то есть это было на волне, вот Крым присоединились, давайте еще и Донбасс присоединим, так сказать. И то 50% не было. Было вот то ли 48, то ли 49%. Вот, а все потом посыпалось сразу же вниз, как только там начались боевые действия, россияне поняли, что это значит совсем не та же штучка, что с Крымом. Вот, сразу следующий же опрос уже осень того же года, уже падение чуть ли не двукратное было. И в последние годы перед 22-м, перед началом войны, значит, ну, что-то около 26-27% последние пару лет выступали в поддержку присоединения этих территорий. То есть три четверти россиян, в принципе, не хотели этого и не стеснялись этого говорить социологам. Поэтому, значит, никакого даже близко крымского консенсуса не будет. Вот. Значит, я бы даже мог, наверное, предположить, что будет обратное. Ну, то есть, какого черта мы и так обнищали, значит, а сейчас еще этих голодранцев там надо кормить, восстанавливать. Но, наверное, значит, если бы в стране была абсолютная демократия, ну, эта точка зрения могла бы, значит, ну, реальным драйвером мотивации, значит, большого числа избирателей могла бы стать. Да, такой рассерженный обыватель был бы, как вот американцы, голосующие за Трампа, типа America First. Вот. Но в наших условиях, я думаю, все-таки объединиться вокруг этой идеи не, ну, россияне не будут, даже и, при том, что они не, ну, как бы недовольны, да, присоединением вот этих, значит, тех, кого теперь кормить надо будет. То есть раньше Чечню одну кормили, сейчас еще вот ДНР, ЛНР там еще понабрали, значит. Но это каждый вот будет, ну там, на кухне ворчать по этому поводу, про себя думать, может быть, да. Но поскольку это такая, ну, как бы социально не очень приемлемая позиция вот с точки зрения российского нарратива, да, значит, ну, нельзя быть эгоистом, так сказать, да, значит, своих не бросаем, там, ну, вот люди не будут их хотеть, но объединиться в некое мощное политическое движение со словами «мы их не хотим», вот этого тоже не случится. Понимаете? То есть объединение будет происходить вокруг чего-то другого, вокруг антимосковских настроений, например, они очень сильны. Ну, то есть реально людей в глубинке достало просто уже, что все, значит, они там буквально, ну, в нищете уже живут, да, а Москва там по 2-3 раза в год там бордюры свои перекладывает. Может, уже не перекладывает, на самом деле, я не знаю, я там давно не был. Но вот этот нарратив вот о жирующих москвичах, он есть, и он живет, да, и даже сейчас где-то, где еще, значит, есть там телеграм-каналы в разных регионах, которые еще не контролируются властями, там, где еще есть остаток вот свободной, так сказать, мысли, но там вот эти вот настроения прямо процветают очень сильно. Ну, то есть тему СВО люди стараются не трогать, хотя на самом деле уже и трогать начинают. Вот. Но антимосковские настроения в целом против, причем не против Москвы как субъекта Федерации, понятно, да, а против федерального центра. Вот. Вот эти настроения, они, конечно, очень сильны. То есть вокруг такого люди объединятся, да, а вокруг вот давайте к черту это ДНР, ЛНР, нет.
Ну, это большой
Вот.
вызов, конечно, для режима, для системы. Но все чаще мы слышим разговоры про новую войну, про новую экспансию, может быть, гибридную в Европе, может быть, не гибридную, может быть, значит, выстраивание там каких-то вооруженных формирований по границе, например, с НАТО, и таким образом тоже какое-то нервирование, да, есть вот в странах Балтии, например, то и дело разговоры появляются о том, что Россия может закрыть небо над одной из балтийских стран, например, над Литвой. Как вы видите вот этот возможный вектор, этот трек?
Ну, соблазн есть, конечно. Для Путина ведь важна победа. То есть победа важнее, сам факт победы важнее, чем то, над кем эта победа будет одержана. Если нельзя заполучить ее в войне с Украиной, ну, можно попробовать отвлечь от Украины, расширив, так сказать, конфликт, да, значит, то есть заморозив украинское направление и переключившись на нового врага. И там уже, значит, уделать его, да, и вот прийти, так сказать, с победой домой, компенсировав таким образом вот это вот ощущение очень разочаровывающего россиян, вот это ощущение, ну, того, что и Путин, и армия наша, и страна в целом оказались совсем не такими сильно могучими богатырями, как мы думали. Ну, то есть реально же все считали, что Киев за 3 дня. Вот. А теперь уже скоро 4 года. И, конечно, это обескураживает очень сильно. И поэтому, если получится доказать, что нет, мы еще, так сказать, можем, еще ого-го, вот, ну, это прям, конечно, ну, это сильно укрепит позиции Путина в общественном мнении, в элитах, так сказать. Да, поэтому соблазн у Путина вот это сделать есть. Но с другой стороны, ну а где ресурсы-то брать? То есть можно там попытаться быстро победить какую-нибудь вот маленькую страну там, из балтийских стран. Да, они маленькие действительно. Вот, ну, можно попробовать. А вдруг, ну вся надежда на то, что НАТО за них не вступится. Понимаете? А вдруг реально возьмет и сработает эта 5-я статья? Да, и тогда что? Ну, то есть, тогда все, туши свет, потому что, ну, масштабы НАТО, так сказать, и путинской армии, ну, они несопоставимы. Вот. И поэтому и хочется, и колется. Поэтому они вот там провоцируют и внимательно смотрят и пытаются понять, так все-таки вот НАТО вступится или не вступится. Поэтому, поскольку пока уверенности, что не вступится, нет, они продолжают разговаривать с Трампом, значит, очень, на самом деле, конечно, самая большая ставка это именно на Трампа, на то, что Трамп не поддержит Европу в случае нового конфликта России, значит, с ними, вот, в общем, соблазн есть, да, повторюсь, потому что нужна какая-то победа. Вот. Может быть, они, я думаю, на весну это сейчас вот для себя там наметили, значит, принятие окончательного, так сказать, решения по этому поводу. Потому что, ну, долго до бесконечности сидеть тоже нельзя. Трамп не бесконечен. Вот. И время, отпущенное им, на самом деле, уже уменьшается. К тому же, ну, Европа постепенно все-таки раскачалась, увеличивает объемы производимого оружия. То есть,
Вася, почему на весну? Я хотел уточнить. К 9 мая как-то?
Нет, конечно, нет. Ну, потому что зимой все-таки принято считать, что зимнее наступление это такая тяжелая вещь, значит, ну, травмирующий опыт вот этого, значит, наступление в колоннах по дорогам, потому что в поля не съедешь из-за сугробов, да, а эти колонны там украинцы разносят просто в щепки, так сказать, да. Вот я думаю, ну, не позволят им начать новую войну зимой. Поэтому они перенесут ее на весну, но оттягивать дальше тоже будет нельзя, потому что, повторюсь, ну, Трамп проиграет выборы, придет какой-нибудь очередной Байден. И все тогда, ну, то есть Америка снова враг. Вот пока Америка, ну, потенциальный, если не союзник, то нейтральный наблюдатель, так сказать, да. И поэтому вот им и хочется, и колется. Но при этом, конечно, есть базовые ограничения, вот ресурсное истощение. Ну, то есть им не хватает ни людей, ни техники, так сказать, ни денег для того, чтобы Украину победить. Да, и в этой ситуации открывать новый фронт, это как бы самоубийственно, да, поэтому они до сих пор его не открыли, повторюсь. Но, тем не менее, есть же вот, ну, кто из нас, значит, уверенно может сказать, что вот Путин не вообразит себя каким-то там, знаете, Бэйзетом молниеносным, значит, великим полководцем, которому законы не писаны. А вот я сейчас так вот проверну, что все обалдеют, так сказать. Никто ничего понять не успеет, а я там захвачу Таллин, ну, например, вот. Или там пробью этот Сувалский коридор, и все. Нельзя быть уверенным, что этого не случится. Да, ну, глядя на то, что он творит, ну, мы не можем исключать ничего. Поэтому сценарий авантюрный, но кто сказал, что Путин не способен на авантюру?
Понял вас. Аббас Галямов, политолог, был с нами на связи. Аббас, спасибо большое за разговор. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.